Будем читать из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, из 13 главы, 4 и 5 стих. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 и 5 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Аминь. Любовь – это не просто одна из добродетелей, которая должна присутствовать в жизни христианина, должна присутствовать в его сердце. По сути дела, любовь к Богу и ближнему является смыслом земной жизни христианина. И не только земной, но и вечной, потому что и в вечности любовь будет продолжаться и приобретет новое качество. Именно когда мы исполняем эти две заповеди, исполняем реально заповеди о любви к Богу и любви к ближнему, Бог прославляется в нашей жизни. Тогда мы можем возвещать совершенство Бога, к чему мы призваны как Божий народ. Тогда мы живем действительно для славы Божьей, как народ Божий, о чем говорится, например, в 43 главе книги пророка Исаии, в 21 стихе. Любовь к Богу побуждает нас освящаться, очищаться от греха. Любовь к ближнему побуждает нас учиться добродетели. Любовь к Богу и ближнему побуждает нас уподобляться Иисусу Христу, который сам любил Небесного Отца и любовь до того, что взошел на Голгофу во славу Божию и для нашего искупления. Мы знаем, понимаем и верим в то, что мы призваны быть любимыми Богом и призваны быть любящими сами. Очень часто христиане приносят в церковь многое от мирского понимания любви, сложившегося по каким-то причинам до уверования, а иногда некоторые мирские представления о любви пускают глубокие корни и в христианской церкви. Например, нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда многие рассматривают любовь прежде всего как чувство, хотя с точки зрения библейского учения подлинная любовь – это выбор и действие. Эмоции могут нас подводить. Иногда мы можем не ощущать того, что мы должны чувствовать. Но если любовь является нашим выбором, то мы сможем любить и делать добро даже тогда, когда мы находимся в ситуации, когда наши чувства этого не хотят. Также, когда мы говорим о любви, мы не всегда имеем в виду, вернее, не всегда понимаем, что христианская любовь подразумевает, когда мы говорим о любви к ближнему в частности, не просто благо, а благо духовное человека прежде всего. Это очень важно понимать, потому что если мы понимаем благо ближнего исключительно в земном контексте, тогда что мы стараемся делать? Ему помогать и никогда его не расстраивать. Но если мы понимаем любовь библейски, по-библейски, по-христиански, мы обнаруживаем, что духовное благо ближнего требует иногда того, чтобы мы не прошли мимо, а заметили чужой грех, с любовью обличили его, для того, чтобы человек покаялся. Сделали человеку, может быть, неприятно эмоционально, но зато открыли бы ему возможность для неба, для того, чтобы познать небо, для того, чтобы насладиться полнотой общения с Богом. Поэтому очень важно, когда мы говорим о любви, говорить именно о любви в христианском понимании, а действовать, исходя из любви в христианском ее понимании. А для этого нужно сначала самим понять и утвердиться, что же такое любовь в подлинно христианском смысле. И, безусловно, для того, чтобы этого понять, недостаточно одного дня, недостаточно одной проповеди, но все-таки надо стараться в этом разбираться, в этом утверждаться. И сегодня я хотел бы порассуждать над конкретным текстом Писания, даже над конкретной его частью. Обратите внимание, что апостол Павел здесь говорит очень интересные вещи. Казалось бы, простые и понятные. Любовь долготерпит. Ну, естественно, если я ближнего люблю, я стараюсь его терпеть столько, сколько надо, да? Любовь милосердствует. Ну, наверное, да, если я ближнего люблю, наверное, я стараюсь быть милосердным. Вроде бы естественно. Казалось бы, а зачем об этом говорить-то? Но если бы апостол Павел только это сказал, он же еще здесь написал вообще вещи удивительные. Любовь не завидует. Не бесчинствует, да, не наносит ни к беспорядку никакому не приводит, да, не раздражается, не мыслит зла. Да как вообще об этом можно говорить в контексте любви? Как можно зло ближнему своему? Помните, мы с вами в прошлое воскресенье говорили о такой очень интересной теме, как мы выглядим в Божьих глазах и в наших собственных. И мы с вами обратили внимание, что Божий взгляд на нас и наш собственный взгляд на нас, он часто отличается. И мы с вами сделали акцент на том, что Бог смотрит на нас прежде всего, как на своих искупленных детей. Но в то же самое время, когда мы говорим о нашей христианской жизни, то нам иногда свойственно бывает недооценивать того доброго, что Бог в нас вложил. Но нам также бывает свойственно и переоценивать собственную добродетель. И вот на это я хотел бы сейчас обратить наше внимание. Бог знает, какие мы на самом деле. Бог знает проблемы наши гораздо лучше, чем мы их знаем и понимаем сами. Гораздо лучше. Именно поэтому апостол Павел, движимый Святым Духом, и написал эти слова. Если бы мы всегда жили, чтобы мы чувствовали, как было бы замечательно. Но мы живем в несовершенном мире, и у нас есть, к сожалению, здесь еще на земле греховная природа, которая дает о себе знать. Замечаем мы это или не замечаем, это уже другой вопрос, но она дает о себе знать. И в связи с этим, то, что пишет апостол Павел, актуально всегда. Сколько молодых христиан с радостью бросались заниматься благотворительностью разного рода, а потом проходил год, два, три, и все. Исчезал куда-то порыв, и люди переставали стремиться в больницы, в приюты, просто превращались в обычных прихожан, таких пассивных, воскресных, церковных. А что происходило? Когда молодые христиане часто еще в молодом возрасте приходили к больным, в ту же больницу, сначала это воодушевляло. Но потом оказывается, что регулярно посещать больницу – это тяжело. Оказывается, что больные часто бывают неблагодарны. Оказывается, что когда оказываешь кому-то помощь, на тебя начинают ворчать, что ты не так все делаешь, и, может быть, лучше не делал бы вообще. И что? И терпения не хватает. Я хотел бы любить, но терпения не хватает, да? Бывает, что люди начинают с готовностью и с радостью помогать братьям и сестрам в церкви. Какое-то время. А потом одному помогают, другому помогают. И вдруг начинают замечать, вдруг такое случается, что тот, кому ты помогаешь, живет чуть богаче, чем ты живешь. И незаметно в сердце вкрадывается зависть, в которой очень трудно бывает себе признаться. И когда христианин начинает завидовать, любить ближнего, которому ты завидуешь, становится очень проблематично. И так далее. Бог созидает в нашем церкви, в нашем храме внутреннюю любовь. А мир, в котором мы живем, греховный, и греховность, наша греховная плоть, наша греховная природа, они рождают нечто совсем другое. И это входит в противоречие друг с другом. Святой Бог всегда любит нас совершенно. Ну так Он святой Бог. Нам трудно любить, потому что мы не вполне праведны. Потому что хотя сердцевина наша свята, Но мы сами – это не только наша святая сердцевина. Это еще и масса других вещей, масса примесей. Почему нам трудно терпеть, бывает, почему нам трудно бывает не завидовать, не превозноситься, не гордиться и так далее, не раздражаться? Потому что греховная природа, потому что плоть, потому что эгоизм, который в нас тоже присутствует и любви противодействует. И в связи с этим я хотел бы обратить сегодня наше внимание вот на какие слова апостола Павла. Он пишет о том, что любовь не ищет своего. Вот очень важно обратить в наше внимание именно на эти слова. К сожалению, даже многие христиане не обращают на эти слова должного внимания. Что значит «любовь не ищет своего»? Это значит, что если любовь действительно подлинная, действительно христианская, действительно отражение Божьей любви в нас и через нас, то такая любовь всецело ориентирована на благо того, кого мы любим. Именно поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, пишет эти удивительные слова в 15 стихе. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Помните, Иисус, Господь Иисус Христос говорил, «Если любите любящих вас, какая вам награда?» Это делают все люди. Язычники так делают, неверующие люди так делают. Все так делают. А вот апостол Павел говорит, что он будет деятельно любить, несмотря на то, что чрезвычайно любя Коринфян, он гораздо более любим ими, гораздо менее любим ими. Почему? Потому что апостол Павел жил так, как он сам писал и проповедовал. Его любовь воистину не искала своего. Вообще, когда любовь ищет, постоянно ищет воздаяние некого, некой компенсации за свои усилия, то это уже не любовь, это уже расчет. Я люблю, в кавычках, тебя в расчете на то, что ты полюбишь меня. Но, по сути дела, это уже сделка. Конечно, хорошо и замечательно, когда мы ощущаем взаимность в нашей любви. Но плохо, когда наша любовь зависит от проявления ответной любви к нам. Подлинное качество любви нашей иногда открывается неожиданно, Подчас это происходит в трагических, в сложных обстоятельствах. Есть один пример, который меня чрезвычайно вдохновляет, хотя в данном случае речь идет не о любви христианки, а о любви, в общем-то, человека далекого от Евангелия и Церкви, но вот эта любовь, она может действительно быть образцом отражения Божьей любви в человеческом обществе. Ибо Бог способен любить и через людей, которые от Него очень далеки, иначе любви было бы совсем мало в мире. Но Бог иногда показывает нам через неверующих удивительные вещи. Уже в далеком 95-м году произошла трагедия, о которой, наверное, все уже подзабыли. Тогда она шла по всем новостям. В 95-м году командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне генерал Романов пережил покушение. И вот с этого времени он 19 лет находится в коме. Ну, кто-то называет это комой, кто-то по-другому характеризует это состояние. И вот все эти годы рядом с Анатолием Александровичем его жена находится. Все 19 лет. Все 19 лет. Изо дня в день. Удивительно, но Бог показывает нам, что такая любовь возможна. Когда это все произошло, генералу Романову было 47 лет. Он был мужчина в цвете сил, на пике карьеры. Да? Конечно, было почетно быть женой такого офицера. А сейчас? Прошло почти 20 лет. Об этой истории все забыли. Да, генерал лежит в хороших условиях, в хорошей палате, в хорошем госпитале. Но он по-прежнему не говорит, по-прежнему с ним невозможно общаться. И чисто по-человечески-то надежды нет никакой. Хотя мы, как христиане, понимаем, что все в руках Божьих. А жена продолжает любить своего мужа, который уже ничего не может ей дать, ни денег, ни положения. И на фоне этого масса других историй, жизненных, которые, к сожалению, часто встречаются и в христианских семьях даже. Заболел муж, заболела жена. Чем-то тяжелым. Тем, что сразу не вылечишь. И очень часто бывает так, к сожалению, что больные люди оказываются брошенными своими мужьями и женами. Слушайте, но ведь у них был день свадьбы, день, когда они клялись взаимной любви. Где эта любовь? куда она рассыпалась, куда она делась перед одром больного, да. Тяжело больного человека, за которым надо ухаживать, да, это тяжело. Это сложно. Это невыносимо тягостно, но где любовь? Если она была, конечно. Я это говорю не в осуждение, потому что действительно тяжело годами ухаживать за тяжело, тем более безнадежно больным человеком. За человеком, о котором ты почти наверняка знаешь, что он никогда не станет прежним. Но если ты любишь человека, ты действительно любишь его бескорыстно, а разве это может считаться не непреодолимым препятствием? Давайте поговорим о менее трагических, может быть, вещах, но тоже. Мы сегодня пели гимн «Известна мне церковь живая», а есть еще один очень известный гимн из этого раздела сборника «Люблю Господь твой дом». Старый известный баптистский гимн. «Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей». «Люблю я церковь из людей, искупленных Христом». Да? «Я рад иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей», поем мы. Но правда ли это? Как много людей любили церковь, а потом перестали ее любить. Потому что в церкви как-то не так с их точки зрения любили их. Или вообще не любили их. Ну слушай, если ты любишь церковь, если ты любишь ее по-христиански, искренне, ты любишь ее бескорыстно, ты будешь ее любить даже тогда, если в этой церкви половина церкви тебя не любит и не переносит. Ты ее все равно будешь любить, потому что ты ее любишь не за то, как к тебе относятся, а потому что ты ее любишь. Потому что это твое решение, потому что это твое желание, потому что это твое понимание воли Божьей для тебя. А если мы любим церковь за то, что в ней любит нас, тогда это, простите, это уже какая-то любовь по расчету. Нет, это хорошо, когда в церкви тебя любят, но опять же, нельзя, чтобы наша любовь всецело зависела от ответной любви. Если это так, тогда не надо себя обманывать, это что-то другое, но не любовь в христианском смысле этого слова. В отношении с Богом тоже есть хороший гимн, да. «Я люблю тебя, Боже, люблю всей душой». Люблю ли? Знаете, очень много людей любили Бога, пока действия Бога в их жизни были им понятны и их устраивали. Вот Бог хранил, благословлял, созидал. Так как бывает тогда, Бог делает то, что нам нравится. Особенно в начале нашего христианского пути Бог часто балует своих детей. И все хорошо складывается. А потом, по Божьему замыслу, для нашего духовного роста Бог начинает допускать в нашей жизни испытания. И это нам нравится уже далеко не всегда. И христианин начинает часто вести себя, как малые дети, у которых леденец отобрали. Ну как же так? А? Зубки испортишь, говорит мама, а ребенок ногами, ногами, руками, дай мне конфету и все тут. Вот часто и христиане также, к сожалению. Бывает так, да? Потому что откуда-то же берутся эти люди, разочаровавшиеся в Боге. Иногда христиане говорят о том, что они раздражены на Бога. Почему это происходит? Нет, этот грех можно исповедать и жить дальше. Но почему это происходит? А это происходит потому, что мы не всегда... Мы не всегда до поры до времени задумываемся вот о чем. Мы любим Бога или любим подарки от Бога. И жизнь нас иногда ставит в такие условия, когда мы начинаем это осознавать, начинаем в этом разбираться. Ведь и у людей иногда бывает такая интересная любовь. Например, жена любит мужа, пока он все время дарит ей подарки. Закончились деньги у мужа, кончилась любовь сразу. И с Богом подчас что-то подобное происходит. Потому что, опять-таки, если мы Бога действительно любим в полном смысле этого слова, мы любим Его бескорыстно. Мы любим Его и тогда, когда Он дает нам большую зарплату, и тогда, когда по непонятным причинам для нас, но согласие с Его промыслом, мы едва сводим концы с концами. Он любит нас тогда, когда посылает нам здоровье, и тогда, когда попускает нам болезни. Бог любит нас всегда. А вот любим ли мы Бога всегда? И если мы понимаем, что мы любим Бога по-настоящему только тогда, когда нам хорошо и все нравится, что Он делает с нами, с этим надо разбираться. Я не хочу сказать, что там любви нет, но она еще не обрела своей подлинной христианской глубины и качества. С любовью к ближнему та же самая вещь. А вот мы с вами уже поговорили о христианах, которые перестали заниматься благотворительностью, потому что разочаровались в людях, которым они делали добро. Вот делаешь им добро, делаешь, они вместо того, чтобы быть тебе благодарными, еще булыжник тебе в спину. Как часто пожилые родители, христиане, жалуются на своих детей. Вот я им все отдал, я им все отдала, они не такие, не сякие, вообще никакие. Знаете, вот когда с таким сталкиваешься, то возникает у меня такой вопрос. Конечно, его вслух не всегда задашь, но ты вообще-то своего ребенка любишь? И любил ли ты его когда-нибудь? Если ты его любишь, чего ж ты его позоришь? Что он от этого станет лучше? Что он сразу к тебе прибежит от того, что ты всем членам церкви и соседям рассказал, какой он у тебя последний нехороший человек? Сколько бывает претензий у мужа к жене и у жены к мужу, даже в христианском браке. Но тут возникает тот же вопрос. Дорогой брат, дорогая сестра, ты любишь своего супруга за то, что он любит тебя? Или ты его действительно любишь? И готов за него положить жизнь, даже если супруг этого совершенно недостоин. Как Христос положил свою жизнь за нас, хотя мы совершенно не были этого достойны. И если ты действительно христианин, если ты действительно любишь, ты должен любить при любых обстоятельствах. какой бы он ни был, какая бы она ни была. Именно поэтому любой христианский брак, если не произошло окончательного разрыва, например, через прелюбодейную жизнь кого-то из супругов, никогда не бывает безнадежным. Он всегда восстановим, потому что даже если в одном сердце теплится любовь, все не безнадежно. Если эта любовь искренне и бескорыстна. Здесь нужно поговорить еще об одной очень важной теме. Мы часто боимся любить, потому что боимся разочарования. Жизненный опыт нам об этом говорит часто. Часто бывает так, что мы кого-то очень любим. Как жену, как сына, как мать, как друга даже. Не так важно. А потом вроде бы обнаруживается, что все напрасно. Как кажется. Ты долгие годы дружил с каким-то человеком, любил его как брата, любил его как сестру во Христе, а он раз и тебя предал, от тебя отвернулся, не понял тебя в сложный для тебя момент жизни. И ты уже думаешь, а есть ли смысл любить кого-то еще, есть ли смысл посвящать себя кому-то еще, есть ли смысл открывать свою душу кому-то еще? Потому что если это был один раз, то кто даст гарантию, что это не будет второе? А если это было несколько раз, так вообще тяжело. Потому что если это случилось 2, 3, 4 раза, то мы уже почти что знаем. Хотя это знание всего лишь в нашей голове. Оно надуманное, это знание. Но мы уже начинаем думать, что мы знаем, что нас обязательно предадут. И мы попадаем в этот замкнутый круг, когда любить становится никого по-настоящему невозможно. Но понимаете, в чем дело? Чего мы ищем в своих воспоминаниях? Опять же, своего или Божьего? Я понял однажды, это было совсем недавно, что если не искать своего в своем прошлом негативном опыте, то все имеет свой смысл. Любил ты друга, а он тебя предал. То, что он тебя предал, это твоя боль, которую ты можешь себе лелеять. А можешь сказать, я не буду искать своего, оставлю я эту боль в покое. А посмотрю лучше на то, сколько было хорошего за эти 10-15 лет. Сколько Бог принес нам благословений друг перед другом, друг через друга. Пусть эти отношения закончились, пусть. Но ведь это было. И перед Богом в вечности это не потеряло своей ценности. Слушайте, кровь Иисуса Христа не становится менее ценной от того, что большинство людей не хотят ей омыться. Христос возлюбил весь мир, даже тех, кто никогда не покается, даже тех, кто изберут ад. И мы понимаем, что чей-то отказ принять Христову любовь Христову не обесценивает совершенно, так и наша любовь. Чей-то отказ принять нашу любовь, чье-то решение предать нашу любовь, оно не обесценивает той любви, которой любили мы. Пусть дети если окажутся неблагодарными, разве это обесценивает любви отца и матери, которые посвятили себя детям? Разве это что-то от этой любви отнимает? И даже если супруг или супруга предали, к сожалению, такое бывает, иногда и в церкви предали, ушли к другому, разве это обесценивает тот подвиг любви, который нес верный христианин, верная христианка, верная своему супругу? Разве это обесценивает то добро, которое пришло через эту любовь? Нет. Потому что, когда мы любим воистину по-христиански, Бог любит через нас, а Божью любовь никакое человеческое несовершенство обесценить не может. Когда мы любим, прежде всего, наша собственная душа возносится к Богу. Прежде всего, наша собственная душа совершенствуется. И поэтому, даже если нашу любовь отвергают, нам больно. Но мы не теряем тех благословений, которые приносит любовь, потому что Христос сказал: блаженнее давать, нежели принимать. Будем любить бескорыстно. Не будем бояться любить, будем любить радостно. Это именно тот путь, на котором мы можем почувствовать близость Иисуса Христа. И это именно то состояние, в котором люди способны увидеть Иисуса в нашей жизни. Пусть нам Господь поможет учиться этой глубокой, воистину бескорыстной любви. Аминь.